Необходимость, братья, в том, что где-то вот эти вот обольщения, они заползают в церкви, в дома, вот, и все это преподается в виде, это ж народное, это ничего страшного, вот, я прихожу к сестре, там иконочки висят, это вот от мамы осталось, это ж память, вот, а там книжечки стоят, вот этих авторов, Серафим Саровский, или там Сергий Радонежский, или Иоанн Кронштадтский, и то, что Денис сказал, у нас, да, были случаи, даже проповедники, которые церковь учили, очень часто туда в эти труды погружались, с надеждой что-то полезное оттуда извлечь. В Тамбовской церкви, так там одно время целая проблема была, когда в православие ушел один брат, потом слышим сын служителя, который служителем был всю жизнь. Вот, а сейчас он там у нас в Тамбовской области, я не знаю, какой он там чин, значит, имеет в православной церкви. Он был когда-то моим другом детства, и вот так удивительно. А получилось так, что однажды я приехал с Камышина и оказался как бы случайно на Братском. Братское было, и время есть, я там поприсутствовал. И вот там предложение такое со стороны этого Сергея, что мы не то, что Евангелие, мы даже 10 заповедей не исполняем. Ну, вроде, казалось бы, ведь ничего такого вроде страшного. А он начал так настойчиво это советовать, как-то проталкивать, ссылаться на писание вот этих православных старцев. Вот я ему активно противостал. Я говорю: «Сереж, ты тогда вообще благодати Христовой не понимаешь, если тебя законом надо спасать, которым столько лет люди спасаться пробовали. Вот силы-то во Христе, в Его благодати». Вот. Но он огорчился. Ну, может быть, многие братья не поняли наш спор. А потом Денис как-то при встрече мне говорит: «Брат, ты знаешь, какую книгу он полюбил? Книга есть такая — «Добротолюбие». Там не один автор, там много-много православных авторов». И вот на самом деле, друзья, когда читаешь этих людей или об этих людях, там очень-очень много таких подвигов. Кто-то из них был святым молчальником, то есть годами мог молчать, берет на себя обет, молчит, молчит. Хотя это, в общем-то, неплохо. Вот. Ну вот с таким обетом живет. Кто-то на столб залез, и вот ее вся жизнь, святой столбник, проходит в том, чтобы вот с этого столба не свалиться, вот он бодрствует там. Вот зачем-то. Кто-то на себя плащ одел, изнутри его кнопками утыкал, чтобы вот ходить и все время поеживаться, вот так вот шипеть от боли постоянно. Кто-то соль одну ест, воду не пьет, чтобы муки испытывать. Кто-то, наоборот, одну воду пьет и соли не ест. Короче, сплошные обеты. И удивительно, этот же человек, вот за него Денис упоминал, он мне тоже говорит: «Вы смотрите, какие подвиги. Люди этим жили. Вот они постоянно этим жили». И в итоге человек просто с правильного пути ушел. Он сейчас ушел в регистрированную церковь. Поэтому оно, братья, где-то для нас вроде все ясно. И на самом деле, когда слушаешь, вот я тоже как-то взял на себя труд немножко изучить историю православия. Ну, хотя бы по учебнику, по некоторым учебникам. Вы знаете, как будто в какую-то грязную яму попал. Сплошные заговоры, сплошная кровь, сплошная смерть. Один другого убивает. Вот за властью, так сказать, цепляются. Там цари вникают в эти вопросы. Но это, друзья, мало. Это еще одна сторона. Другая сторона, что весь наш русский народ пропитан суеверием. Пропитан оккультизмом. Если вы возьмете вот какие-то сказания народов... Что интересно, очень часто вот это суеверие и оккультное вот это семя проникало в семьи. Оказывается, все-все брачные обряды и для девушек, и для парней, все связаны с оккультизмом. То есть только жизнь начинается, там еще отношения завязываются. Вот, надо было обязательно к колдуну идти, вот, надо было или девственность там должен был колдун лишать, или еще что-нибудь. И если почитать, там столько мерзости, столько грязи. Братья, ведь это было начало, это, так сказать, зачатие семьи. Там пойдет новое поколение, там дети будут рождаться. А уже в семени несется вот это вот так сказать, под властность этим бесам, духам. В каждой деревне обязательно колдун живет. И понимаете, по сути дела, православие, оно что в себе являет? Это смесь язычества славянского, которое осталось, плюс вот эта христианская, так сказать, религиозная оболочка. Поэтому к тем же иконкам, вот, к этим вещам нельзя относиться так, знаете, да, мол, ничего страшного, ну, подумаешь, там на память осталось. Вот, всякий образ, очень часто за этим образом вполне возможно действует какой-то дух, какой-то бес. Вот, и поэтому, хотя и правильно мы говорим, когда говорим о том, что ну нельзя, может быть, где-то грубо так сильно, потому что мы этим только мешаем, то есть, может быть, побеседовать надо, объяснить надо. А нам самим надо быть вооруженными, чтобы чресла ума нашего были припоясаны истиной, то есть, чтобы мы об этом знали. Я еще хочу немножко дополнить, братья, а потом мы помолимся. Тема, как я уже сказал, это слишком большая и слишком обширная. Вот. Может быть, если время останется, можно будет потом в конце к этому немножко вернуться. Я думаю, что мы будем сегодня, дадим возможность еще братьям поучаствовать, чтобы это было немножко более для нас полноценно, более правильно. Я вообще хочу вот о чем сказать, немножко о современном обольщении, чем оно относится. Я прочитал или как бы немножко поисследовал книгу «Религия Антихриста». Она издается, значит, в «Протестанте», в издательстве. И вот там автор обрисовывает вообще, как эта религия, она сама по себе универсальная. То есть это религия, которая сейчас уже развивается в полной мере. Она призвана к тому, чтобы объединить все верования, все религии в мире. То есть это человек, который придет на базе этой религии, на почве этой религии, он всех устроит. И вот что, как бы сказать, братья, служит предпосылкой этой религии? Мне было удивительно то, что, значит, поворот вот в умах людей начался в эпоху Возрождения. Это 15, 16, 17 век. Чем отличается? Его называют эпоха Ренессанса, то есть Возрождение, это то же самое слово. Если кто немножко знаком, в это время появляется много очень одаренных поэтов. Вот. Я фамилии вам называть, братья, не буду, тут мы все, наверное, вряд ли в этом специалисты. Вот. Но вы, наверное, по школьной программе знаете. Это эпоха очень известных живописцев. Вот, появились многие полотна красивые. Это эпоха возрождения, значит, или сильного расцвета католицизма, когда такие красивые росписи Рафаэля, Леонардо да Винчи появились, значит, в храмах в разного рода. И чем вот сама эта мысль или религия, чем она была обоснована, на чем она основана? На том, что образ Бога, и Бог как личность, из мышления устраняется, и в центре ставится человек. Ставится человек. Всегда вот Библия подчеркивала, что человек – это грешное, падшее существо, что ему нужно только возрождение. Кто не родится свыше, не может увидеть. Так вот, эта идея этой эпохи возрождения, она была другая. Что человек – это хорошее существо, он просто поставлен в такие очень нехорошие условия. Если изменить условия, если ему дать образование, если научить его прекрасному, это будет совсем другой человек. И вот этих людей начали или стали называть гуманистами. Если кто знаком вот с долларовой бумажкой, купюрой, вот там есть пирамида нарисована, вот там есть глаз Люцифера, который наблюдает за людьми, за землей. И вот там идут разряды посвящения. Они разные, друзья. Это известные люди, известные в своем мире, вот, очень богатые, влиятельные, которые имеют власть в мире. Это власти темные, черные, их называют масоны. Но вот самая нижняя ступенька, если кто знает, написано «гуманисты» или «гуманизм». Вот, само слово «гуманное», «гуманность», оно само по себе хорошее, это доброе слово. Но что интересно, друзья, вот в привязке к этой теме, гуманизм, Вот это отрицание Бога как всемогущей личности, это отрицание Его верховной личности. Вот он как бы сдвинут на периферию. Человек сам себя поставил идолом. И вот эта гуманистическая теория, которая завоевала умы людей, и вот там был дан поворот, вот именно религия Антихриста, уже там он был дан, там началось это обольщение. Я, братья, что хочу еще сказать или как бы подчеркнуть. Вот когда в мире есть кризис в обществе, мы сегодня знаем вот экономический кризис, вот, есть кризис в обществе, кризис власти, когда верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому, и тогда эти низы берут вилы, и верхи начинают кровь проливать. Это кризис власти. А еще, друзья, есть кризис церкви. И он тоже обозначился, особенно в средние века. В чем он заключается, братья? В том, что людям не хватает спасительной жертвы Иисуса Христа, в которую надо верить. Верить, тогда кризиса не будет. И вот народ тянется к знамениям, к чудесам. Это я уже как бы делаю такой скачок в наше время, потому что начало прошлого века, братья, особенно очень сильно выразился кризис веры. Очень сильно выразился. И почему на этой почве возникло пятидесятничество? Вот, это стремление Бога видеть только через чудеса. То есть обязательно должны быть проявления Духа. Это языки, это разного рода знамения, исцеления. Понимаете, и вот многие-многие церкви, многие служители, пасторы, вот они захвачены были этой идеей. Потом еще одна волна пошла харизматическая, которая уже вообще все конфессии, как бы сказать, заняла уже во всех конфессиях. Это тоже, братья, это тоже идет речь о религии Антихриста. То есть там, где нет общения в духе, нет общения на Христе, вот, есть общение через разного рода чудодейственные дары, через харизму, через языки. И это тоже, братья, значит, очень, я бы сказал, обольстительное действие. Бывает, пятидесятник побудет у нас на собрании, говорит, у вас скучно, понимаете, вот нету проявления духа. У нас вот если приедет какой-нибудь служитель, как вот пиджаком махнет, сразу все собрание падает. Но у вас вот что тут все такие скучные, только поете, молитесь. Понимаете, они без этих проявлений себе уже служение не представляют. А это же, братья, уже само по себе очень страшно. Поэтому в этом отношении я, братья, чему радуюсь? Ну, во-первых, тому, что мы в церкви. Церковь имеет ограду, Божью ограду. Радуюсь тому, что мы в братстве. Почему я, братья, этому радуюсь? Потому что все-таки видно, как наши, как бы сказать, двоюродные братья, как мы их называем, регистрированные, которые, в общем-то, тоже вроде имеют похожую догматику. Вот одно название мы имеем. Но, тем не менее, сколько там вот в этом отношении либерального подхода. То есть размываются эти границы. И порой люди не знают, где правда, где нет. Где по Писанию, а где нет. И мне этих людей всегда жалко, братья. Я иной раз исследую журналы. Вот недавно читал, например, статью, есть вот в Курской области старший пресвитер Геннадий Лихих. Может быть, родственник нашим братьям, нет? Вот, мне и заинтересовал его тему. Он пишет об исцелении, о здоровье. В общем-то, этой темы, братья, к этим темам все неравнодушны. Все нуждаются в здоровье. И я удивился. Он Иоанна 5,16 поставил на самый там где-то конец своей статьи. Вот можно бы этим воспользоваться. Иакова 5,16. Прошу прощения. Вот. А, значит, советует, вот есть гомеопатические средства, вот можно ими пользоваться, вот есть там разные, значит, нетрадиционная медицина, ну, осторожнее, ну, пользуйтесь, если польза есть. Вот, я же, братья, когда исследовал этот вопрос, я просто был удивлен, потому что эти вопросы, они давно уже обозначены. И, кстати, если у вас, у кого-то есть сомнения, братья, то я очень убедительно хочу сказать, не пользуйтесь вот этими средствами здоровья. или, так сказать, как правило, они не истинные. Они очень часто построены на самовнушении, на гипнозе, на представлениях человека совершенно-совершенно неверных. Китайская, значит, медицина строится на двух таких знаках – инь и янь. Вот, одно из них – мужское начало, созидательное, вот, как они говорят, оно небо сотворило, а другое – женское начало, вот оно на земле вроде как, так сказать, царствует. И вот в человеке есть эти два начала, вот если они в противоборстве всегда, вот, и когда они вот в равновесии, один другого не может там каким-то образом победить, тогда мы здоровы. Если вот одно из них побеждает, тогда мы больные. И вот на этих философских, так сказать, воззрениях строится вся их медицина. И люди, не боясь, идут, покупают всякие, идут к врачам, чтобы сделали им акупунктуру, вот, или акупрессуру. Вот в чем там разница? Акупунктура там, где используются иголки. Акупрессура там, где используются руки. Вот такой массаж специальный, мануальный. Да, и вот точечно называют. И ради здоровья не боятся идти к этим врачам. Вот у них есть там дипломы. Вот эти дипломы, как правило, выдаются академии вот этих экстрасенсорных разных наук. Вот, и не бояться. Если какая-то есть надежда, лишь бы здоровым быть, брать, это тоже обольщение. Это тоже обольщение. Как мы должны к этому относиться? Здоровье – это всегда желаемое состояние. Всегда желаемое. И мы, кто помоложе, те, кто постарше, все хотят иметь какие-то силы. Но, братья, не за счет же вечности. Не за счет же того, чтобы свое здоровье покупать у дьявола, который через этих служителей... Вот, если взять средние века, там были ведьмы, там были колдуны, там были вот эти служители тьмы. Вот сегодня эти же самые люди, они имеют просто какие-то степени магии, так сказать. Они охотно печатают свои объявления в газетах, они охотно выпускают брошюры, они рассуждают о всяких медитациях, вот, о магнитных полях, вот, о меридианах, которые тела наши проникают, проницают. И люди, к сожалению, охотно к ним идут. Хотя это то же самое обращение, по сути дела, обращение к дьяволу. Поэтому, братья, это тоже из области обольщения. Здоровье нужно, но мы должны быть вот в этих вопросах такие трезвые, внимательные. Вот об этом надо говорить в церкви, потому что через это очень часто люди получают одержимость, от которой потом не могут избавиться. То есть где-то, может быть, здоровье восстановилось, нету радости, нету мира, покоя. А очень часто бывает, братья, и здоровья лишаются, и всех духовных благословений лишаются. Поэтому вот об этом надо всегда помнить, братья. Конечно, тема сама по себе очень обширная. Я так думаю, что если все говорить, братья, может быть, мы не все поймем, не все воспримем. Я просто упомянул кратенько вот то, что нас с вами касается. Вот то, что Денис сказал вот, о нашем православии, об этой культуре русской, вот, с которой мы в какой-то степени знакомы. Сейчас там идет, как бы сказать, должен кто-то патриархом стать. Вот один из них, первый, это Кирилл. Но как о нем говорят, это человек-реформатор. И он хочет церковь приблизить, значит, убрать славянский, старославянский язык, чтобы церковь сделать вот ее как бы доступной к народу, вот, чтобы служение было на русском языке. Но, скорее всего, братья, как, каких-то для нас с вами, для церкви истины Христовой, послаблений вряд ли будет. Может быть, даже будет ужесточение. Вот, такие люди, они как бы не терпят каких-то конкурентов вот, в духовной области. Поэтому можно ожидать и каких-то ожесточений, братья. Но у нас в любом случае есть одна перспектива, что Христос говорит, когда услышите об этих войнах, об этих ужасах, то восклоните головы ваши, ибо приближается избавление ваше. Вот эта надежда живет истинная церковь. Поэтому хотелось бы, братья, чтобы никто из нас не подпал под обольщение греха, вот этих всех явлений, вот оставался бодрствующим, Пусть Господь нам в этом поможет. Мы в кратких молитвах обратимся к Господу и потом дальше продолжим наше общение. Аминь.